1. Супинатор, предплечье, прикрепляется к лучевой кости, вращает предплечье наружу. 2. Длинные мышцы, отводящие большой палец кисти, прикрепляются к основанию первой пястной кости, отводят большой палец и всю кисть. 3. Короткий длинный разгибатель большого пальца кисти прикрепляется, соответственно, к основанию первого и второго фаланг большого пальца. Разгибает большой палец кисти, отводя его. 4. Разгибатель указательного пальца прикрепляется к проксимальной фаланге указательного пальца. Разгибает указательный палец. Мышцы кисти расположены только на ладонной стороне. Они делятся на три группы – латеральную, срединную и медиальную. Латеральная группа – мышцы в возвышении большого пальца, тенар, включает четыре короткие мышцы. 1. Короткий сгибатель большого пальца кисти. 2. Короткая мышца, отводящая большой палец кисти. 3. Мышца, приводящая большой палец кисти. 4. Мышца, противопоставляющая большой палец кисти. Медиальная группа. Мышцы в возвышении мизинца. Гипотенар. Включает также 4 короткие мышцы. 1. Короткая ладонная мышца. 2. Мышца, отводящая мизинец. 3. Короткий сгибатель мизинца. 4. Мышца, противопоставляющая мизинец. Средняя группа мышц включает 1. Червеобразные мышцы. Их 4. Сгибает основные фаланги и разгибает средние и дистальные фаланги 2-5 пальцев. 2. Межкостные мышцы. Ладонные. Их 3. Приводят 2, 4 и 5 пальцы к среднему, 3-му и тыльные. Их 4. Отводят 1, 2, 4 пальцы от среднего пальца. 3-3-3. Мышцы таза. Начинаясь на костях таза и позвоночного столба, окружает тазобедренный сустав и прикрепляется к верхнему концу бедренной кости. Для удобства изучения мышцы таза делят на внутреннюю и наружную группы. Внутренняя передняя группа мышц таза включает 4 мышцы. 1. Подвздошная поясничная мышца состоит из 2 мышц, соединяющихся в одну – большой поясничной и подвздошной. Первая начинается от 12-го грудного и всех поясничных позвонков, вторая – от подвздошной ямки. Выйдя позади паховой связки через мышечную лакуну в область бедра, подвздошно-поясничная мышца прикрепляется к малому вертелу бедренной кости. Сгибает бедро и поворачивает его к наружу при фиксированном бедре, наклоняя таз вместе с туловищем вперед. 2. Малые поясничные мышцы, непостоянные, отсутствуют в 40% случаев. Начинается от боков тел 12-го грудного и 1-го поясничного позвонков, прикрепляется к подвздошной фасции и гребню лобковой кости, натягивает подвздошную фасцию. 3. Грушевидная мышца начинается от тазовой поверхности крестца, выходит из полости малого таза через большое седалищное отверстие и прикрепляется к верхушке большого вертела бедренной кости, вращает бедро наружу. 4. Внутренняя запирательная мышца начинается от внутренней поверхности тазовой кости, запирательной мембраны, выходит из полости малого таза через малое седалищное отверстие, прикрепляется к вертельной ямке бедренной кости, вращает бедро к наружу. Наружная задняя группа мышц таза включает 8 мышц. 1. Большая ягодичная мышца достигает наибольшего развития у человека в связи с прямохождением. Начинается от наружной поверхности крыла, подвздошной кости, крестца и копчика. Прикрепляется к ягодичной бугристости бедренной кости 3-му вертелу. Разгибает бедро, вращает его наружу, а при стоянии фиксирует таз и туловище, придавая телу военную осанку. выполняя также роль единственной подушки, которая всегда с собой, сидение с удобствами. 2. Средние ягодичные мышцы находятся под предыдущей. Начинается от ягодичной поверхности подвздошной кости, прикрепляется к большому вертелу бедренной кости. Отводит бедро, передние пучки вращают бедро внутрь, задние наружу. 3. Малая ягодичная мышца лежит глубже средней ягодичной мышцы. Имеет с ней аналогичное начало, прикрепление и функцию. 4. Наружная запирательная мышца начинается от запирательной мембраны и наружной окружности запирательного отверстия, прикрепляется к вертельной ямке бедренной кости, вращает бедро к наружу. 5. Квадратная мышца бедра начинается от седалищного бугра, прикрепляется к большому вертелу и межвертельному гребню бедренной кости, вращает бедро к наружу. 6. Верхние и нижние близнецовые мышцы располагаются выше и ниже сухожилия внутренней запирательной мышцы. Начинается первая от седалищной кости, вторая от седалищного бугра. Прикрепляются к вертельной ямке бедренной кости. Вращает бедро к наружу. 7. Напрягатель широкой фасции начинается от верхней и передней подвздошной ости, продолжается вниз, вплетается в подвздошный большеберцовый тракт широкой фасции бедра и натягивает, напрягает эту фасцию, участвуя в сгибании бедра. 3-3-4. Мышцы бедра выполняют статическую и динамическую функции при стоянии, ходьбе. Как и мышцы таза, они достигают максимального развития у человека в связи с прямохождением. Мышцы бедра делят на три группы: переднюю – сгибатели бедра, заднюю – разгибатели бедра и медиальную – приводящее бедро. Передняя группа включает две мышцы. 1. Портняжная мышца. Одна из самых длинных мышц в теле человека, около 60 см. Начинается от верхней передней подвздошной ости, прикрепляется к бугристости большеберцовой кости, фасции голени. Сгибает бедро и голень, вращает бедро к наружу, а голень внутрь. 2. Четырехглавая мышца бедра. Самая объемистая мышца во всем теле. Состоит из четырех головок: прямой мышцы бедра, латеральной, медиальной и промежуточной широких мышц бедра. Прямая мышца начинается от передней нижней подвздошной ости, латеральные от межвертельной и шероховатой линии бедренной кости, медиальная от шероховатой линии, промежуточная от передней поверхности бедренной кости. Соединяясь вместе, головки общим сухожилием прикрепляются к основанию и боковым краям надколенника. К низу от него сухожилие продолжается в связку надколенника, оканчивающуюся на бугристости большеберцовой кости. Разгибает голень, прямая мышца сгибает бедро. Задняя группа мышц бедра включает три мышцы. 1. Двуглавая мышца бедра начинается длинной головкой от седалищного бугра, короткой от шероховатой линии. Соединившись, обе головки прикрепляются к головке малоберцовой кости. Разгибает бедро, сгибает голень, согнутая голень вращает наружу. 2. Полусухожильная мышца начинается от седалищного бугра, прикрепляется к бугристости большеберцовой кости. Сухожилие этой мышцы вместе с сухожилиями тонкой и портняжной мышц образует фиброзную пластинку треугольной формы, поверхностное сухожильное растяжение, поверхностную гусиную лапку. Разгибает бедро, сгибает голень, согнутая голень вращает внутрь. 3. Полуперепончатая мышца начинается от седалищного бугра, прикрепляется плоским сухожилием из трех пучков, к задней латеральной поверхности медиального мочелка больше берцовой кости. Указанные пучки сухожилия, полуперепончатые мышцы, образуют тоже фиброзную пластинку треугольной формы, глубокую гусиную лапку. Функция этой мышцы аналогична функции полусухожильной мышцы. Медиальная группа мышц бедра включает 5 мышц, объединенных не только положением, но и общей функцией. Они приводят бедро, поэтому мы их только перечислим. 1. Гребенчатая мышца. 2. Тонкая мышца. Мышца в девственности. 3. Длинная приводящая мышца. 4. Короткая приводящая мышца. 5. Большая приводящая мышца. Все названные мышцы начинаются от лобковой и частично от седалищной костей, прикрепляются, за исключением тонкой мышцы, к шероховатой линии бедренной кости. Тонкая мышца прикрепляется к бугристости большеберцовой кости и участвует не только в приведении бедра, но и в сгибании голени и повороте ее внутрь. Мышцы голени, окружаясь обе берцовые кости, образуют переднюю, заднюю и латеральные группы. Кости голени и межкостная мембрана отграничивают переднюю и заднюю группы мышц. Передняя группа разгибателей стопы включает 3 мышцы. 1. Передние большеберцовые мышцы разгибают стопу в голеностопном суставе, приподнимают ее медиальный край супинация. 2. Длинный разгибатель пальцев, начиная от проксимальных концов костей голени, прикрепляется к фалангам 2-5 пальцев. От нижней части мышцы отделяется небольшой пучок, 3-я малоберцовая мышца, которая прикрепляется к 5-й плюсневой кости, разгибает пальцы и стопу, поднимает латеральный край стопы. 3. Длинный разгибатель большого пальца стопы разгибает большой палец и стопу. Задняя группа сгибателей стопы включает 6 мышц. 1. Трехглавые мышцы голени образованы 3 головками, из которых 2 поверхностные составляют икроножную мышцу, а 1 глубокая – камбаловидную мышцу. Обе мышцы заканчиваются пяточным ахилловым сухожилием, прикрепляющимся к пяточному бугру, сгибает голень, сгибает и вращает наружу стопу. 2. Подошвенные мышцы непостоянные. Натягивает капсулу коленного сустава, участвует в сгибании голени и стопы. 3. Подколенные мышцы залегают в области дна подколенной ямки, сгибает голень, поворачивая ее кнутри. 4. Задние большеберцовые мышцы располагаются глубоко на задней поверхности голени, между длинным сгибателем пальцев медиальной и длинным сгибателем большого пальца стопы латерально. Сгибает стопу, приводит ее и супинирует, вращает наружу. 5. Длинный сгибатель пальцев прикрепляется к дистальным фалангам 2-5 пальцев. Сгибает эти фаланги стопу, поворачивая ее наружу. 6. Длинный сгибатель большого пальца стопы прикрепляется к дистальной фаланге большого пальца. Сгибает большой палец стопы, участвует в сгибании, супинации и приведении стопы, укрепляет продольный свод стопы. Латеральная группа мышц голени, поднимающих латеральный край стопы, включает 2 мышцы. 1. Длинная малоберцовая мышца. 2. Короткая малоберцовая мышца. Обе эти мышцы начинаются от малоберцовой кости, их сухожилие проходит на стопу позади латеральной лодыжки и прикрепляется первое к основанию 1-2 плюсневых костей, медиальной клиновидной кости, 2-я к 5-й плюсневой кости. Сгибает стопу, производит пронацию, укрепляет поперечные и продольные своды стопы. Мышцы стопы подразделяются на мышцы тыльной и подошвенной поверхности. Мышцы тыла стопы включают 2 короткие мышцы, участвующие в разгибании пальцев стопы, 1. Короткий разгибатель пальцев. 2. Короткий разгибатель большого пальца стопы. На подошве стопы, как и на кисти, различай три группы мышц. Медиальная группа – мышцы большого пальца стопы, включает три мышцы. 1. Мышцы, отводящие большой палец стопы. 2. Короткий сгибатель большого пальца стопы. 3. Мышцы, приводящие большой палец стопы. Латеральная группа – мышцы мизинца стопы, включает тоже три мышцы. 1. Мышцы, отводящие мизинец стопы. 2. Короткий сгибатель мизинца стопы. 3. Мышцы, противопоставляющие мизинец, непостоянные. Средняя группа мышц подошвы стопы включает следующие мышцы. 1. Короткий сгибатель пальцев. 2. Квадратные мышцы подошвы, добавочный сгибатель. 3. Червеобразные мышцы в количестве 4. Самый глубокий из коротких мышц стопы располагается в промежутках между плюсневыми костями стопы. Раздел 4. Пищеварительная система и пищеварение. Лекция 15. 4.1. Полость рта и ее органы. Пищеварение в полости рта. 4.1.1. Общая характеристика внутренних органов и пищеварительной системы. 4.1.2. Полость рта, ее строение. 4.1.3. Строение языка и зубов. 4.1.4. Слюнные железы, состав, свойства и значение слюны. 4.1.5. Регуляция слюноотделения. Цель. Знать план строения и функции пищеварительной системы, строение полости рта и ее органов, языка, зубов, слюнных желез, состав и свойства слюны. Уметь показывать на планшетах, муляжах и плакатах органы пищеварительной системы. 4.1.1. Внутренними органами или внутренностями называют органы, расположенные в полостях тела. Брюшной, грудной, тазовый, в области головы и шеи. К ним относятся органы пищеварительной, дыхательной, мочевой и половой систем, обеспечивающие обмен веществ между организмом и внешней средой и размножением. Учение о внутренностях называется спланхнологией. К внутренним органам иногда относятся также сердце, селезенку, эндокринные железы, но они имеют несколько иное функциональное назначение и изучаются в других разделах анатомии, сердечно-сосудистая система и другие. Пищеварительная система представляет собой комплекс органов, осуществляющих процесс пищеварения. Она состоит из пищеварительного канала трубки и пищеварительных желез, расположенных в стенке этого канала или за его пределами, но связанных с ним протоками. Пищеварительный канал имеет длину в пределах 8-10 метров и подразделяется на полость рта, глотку, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. Все отделы пищеварительного канала являются типично полыми органами, стенки которых состоят из трех оболочек. 1. Внутренние слизистые оболочки с подслизистой основой. Некоторые авторы выделяют подслизистую основу в отдельный четвертый слой. 2. Средние, гладкомышечные. 3. Наружные, серозные или адвентициальные оболочки. Несколько иной план строения имеет стенки полости рта. Важнейшими органами пищеварительной системы являются пищеварительные железы, поджелудочная железа, печень и другие. Они вырабатывают пищеварительные соки и выделяют их в разные отделы пищеварительного канала. Эти соки содержат биологические катализаторы, ферменты, которые ускоряют расщепление сложных молекул белка пищи до аминокислот, углеводов, до моносахаридов, глюкозы, фруктозы, галактозы, жиров до глицерина и жирных кислот. Все эти вещества способны всасываться слизистой оболочкой пищеварительного канала и усваиваться клетками организма. Все пищеварительные ферменты обладают следующими характерными свойствами. 1. Они являются гидролазами, то есть осуществляют гидролиз, расщепление питательных веществ путем присоединения молекул воды. 2. Обладает большой специфичностью, то есть каждый из них ускоряет расщепление только одного определенного вещества. 3. Для проявления своего действия они требуют определенной оптимальной температуры 36-37 градусов Цельсия и реакции среды – кислой, щелочной или нейтральной. Функции пищеварительного канала тракта следующие. 1. Моторные или двигательные – жевание, глотание, передвижение и механическая обработка пищи. 2. Секреторные – выработка пищеварительных соков, слюны, желудочного сока и т.д. 3. Инкреторные – образование гормонов гастрина, секретина, энтерокринина и другие. 4. Экскреторная – выделение пищеварительными железами продуктов обмена, воды, солей тяжелых металлов, лекарственных веществ, которые затем удаляются из организма. 5. Всасывательная – осуществляется слизистая оболочка желудка и кишечника. 6. Бактерицидная – за счет фермента лизоцима, соляной кислоты, желудочного сока, молочной кислоты, синтезируемой микрофлорой толстого кишечника. 4.1.2. Полость рта. Начальный отдел пищеварительного тракта. В ней происходит механическая обработка пищи, начало химической обработки под воздействием слюны, формирование пищевого комка. Вместе с расположенными в ней органами полость рта участвует в артикуляции речи. Полость рта расположена в нижней части лица. Посредством зубов и десен она делится на преддверие рта и, собственно, полость рта. Преддверие рта снаружи ограничено губами, щеками, а изнутри – зубами и деснами. Через промежутки между зубами и позади последних коренных зубов преддверие сообщается с, собственно, полостью рта. Собственно, полость рта ограничена снаружи зубами и деснами, вверху твердым и мягким небом, внизу дном ртовой полости с лежащим на нем языком. Сзади через зев она сообщается с глоткой. Твердое небо сзади переходит в мягкое небо, которые образованы мышцами и фиброзной тканью. Свободная задняя часть его называется небной занавеской. Она имеет посередине выступ язычок. При спокойном дыхании через нос мягкое небо свисает косо вниз и отделяет полость рта от глотки. По бокам небная занавеска переходит в парные складки слизистой оболочки, называемые небными дужками. Между этими дужками с обеих сторон имеются углубления, в которых расположены небные миндалины. Миндалины выполняют защитную функцию, так как в их лимфоидной ткани продуцируются лимфоциты. Воспаление миндалин называется тонзиллитом. Слизистая оболочка полости рта покрыта многослойным плоским неоргевающим эпителием и содержит большое количество желез. Часть ее, укрепленную на надкостнице альвеолярных отростков челюсти вокруг шейки зубов, называют десной. Воспаление десен в полости рта называется гингивитом, а воспаление слизистой оболочки полости рта – стоматитом. Полость рта сообщается с глоткой через отверстие, называемое зевом. Зев ограничен сверху мягким небом, с боков – небными дужками, а снизу – корнем языка. В полости рта расположены язык, зубы и мелкие слюнные железы. 4.1.3. Язык. Подвижный мышечный орган, покрытый слизистой оболочкой. Он участвует в оценке вкуса пищи, жевании, глотании, сосании, в речеобразовании только у человека. Основу языка составляют скелетные и собственные мышцы, образованные поперечно-полосатой мышечной тканью. Скелетные мышцы – подбородочно-язычные, подъязычно-язычная и шилоязычные – начинаются от костей черепа и вплетаются в толщу языка. Они меняют положение языка, выдвигая его вперед, оттягивая назад и вниз, назад и вверх. Собственные мышцы языка. Верхние и нижние, продольные, поперечные и вертикальные составляют всю его массу. Эти мышцы изменяют форму языка. В языке различают три части. 1. Переднюю, верхушку, кончик. 2. Среднюю, тело языка. 3. Заднюю, корень языка, который соединен скелетными мышцами языка с нижней челюстью и подъязычной костью. Верхняя поверхность языка называется спинкой. Слизистая оболочка спинки языка шероховатая и имеет особые выросты – сосочки языка. Различает 5 видов сосочков – нитевидные, конусовидные, грибовидные, желобовидные и листовидные. Первые два вида сосочков обладают общей чувствительностью – тактильный, болевой и температурный. Вторые три вида сосочков содержат вкусовые луковицы и являются рецепторами вкусового анализатора – вкусовых ощущений горького, сладкого, кислого, соленого. Больше всего их на кончике, краях и корне языка. В слизистой оболочке языка имеются лимфатические фолликулы. Особенно их много на корне языка, где они образуют язычную миндалину. Нижняя поверхность слизистой оболочки языка сосочков не имеет. Между нижней поверхностью его и дном полости рта имеется продольная складка слизистой, уздечка языка. Воспаление языка называется глосситом. Зубы выполняют функцию откусывания пищи и ее размельчения. Они также участвуют в образовании членораздельных звуков. Зубы расположены в зубных альвеолах верхней и нижней челюсти. Каждый зуб образует соответствующие ему альвеолы непрерывные соединения – вколачивание. Зуб состоит из 1. Коронки, выступающие над десной, 2. Шейки, покрытые десной, и 3. Корня, расположенного в ячейке альвеолярного отростка. На верхушке корня зуба имеется отверстие, ведущее в канал корня и полость коронки, заполненные зубной мякотью, пульпой. Последние образованы рыхлой соединительной тканью, богатой кровеносными сосудами и нервами. Зубы построены из особо твердого вещества – дентина, который в области коронки покрыт эмалью, а в области шейки и корня – цементом. Дентин сходен с костной тканью, но обладает большей прочностью. Эмаль тверже дентина и приближается по твердости к кварцу. Самая твердая ткань организма, так как содержит 95% минеральных солей и только 4-5% органических веществ. Фиксирующий аппарат зубов представляет собой тонкую прослойку между корнем и стенками альвеол, состоящую из пучков коллагеновых волокон соединительной ткани с большим количеством сосудов и нервных волокон периодонт. Воспаление фиксирующего аппарата зубов периодонта называется периодонтитом. Различает молочные и постоянные зубы. Постоянных зубов 32, по 16 в верхнем и нижнем зубных рядах. В каждой половине зубного ряда имеется 2 резца, 1 клык, 2 малых коренных премоляры и три больших коренных зуба – моляры. Последний коренной зуб называют зубом мудрости. Он прорезывается последним. Зубная формула постоянных зубов имеет вид. Верхний ряд. 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Нижний ряд. 3, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3. Молочных зубов 20. В каждой половине верхнего и нижнего зубного ряда имеется 2 резца, 1 клык и 2 больших коренных зуба. Отсутствуют малые коренные зубы и третий коренной. Зубная формула молочных зубов имеет вид. Верхний ряд. 2, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 2. Нижний ряд. 2, 0, 1, 2, 2, 1, 0, 2. Зубы у человека начинают появляться с 6-8 месяцев жизни. В период с 6 месяцев до 2,5 лет прорезываются все молочные зубы. С 6-летнего возраста они начинают заменяться постоянными. Этот процесс продолжается до 12-14 лет. Исключение составляют зубы мудрости, которые прорезываются в возрасте от 17 до 25 лет. Иногда эти зубы появляются позднее или не появляются совсем. 4.1.4. В полости рта имеется очень много мелких слюнных желез, расположенных в слизистой оболочке губ, щек, языка, неба и других. По характеру выделяемого секрета их делят на белковые или серозные. Вырабатывает секрет, богатый белком и не содержащий слизи, муцина. Слизистые вырабатывают секрет, богатый муцином. И смешанные или белково-слизистые вырабатывают белково-слизистый секрет. Помимо мелких желез, в полости рта открываются протоки трех пар крупных слюнных желез, расположенных за ее пределами. Около ушной, под нижнечелюстной и подъязычной. Околоушная железа – самая крупная из слюнных желез. Ее масса составляет 25 грамм. Она располагается в позади челюстной ямки, впереди и ниже наружного уха. Выводной проток ее, стенонов проток, открывается в преддверии рта на уровне второго большого коренного зуба. Выделяет серозный секрет, содержащий много воды, белка и солей. Поднижнечелюстная железа, вторая по величине слюнная железа, ее масса 15 грамм, расположена в поднижнечелюстной ямке. Выводной проток этой железы открывается в полости рта под языком, вырабатывает белковый слизистый секрет. Подъязычная железа, небольшая, массой около 5 грамм. Располагается под языком на челюстно-подъязычной мышце и прикрыта слизистой оболочкой полости рта. Выводных протоков несколько, 10-12. Самый крупный из них, большой подъязычный проток, открывается вместе под нижнечелюстным протоком под языком. Выделяет белковый слизистый секрет. Каждая слюнная железа получает двойную иннервацию от парасимпатического и симпатического отделов вегетативной нервной системы. Парасимпатические нервы идут к железам в составе лицевого 7-я пара и языкоглоточного 9-й пара нервов. Симпатические из сплетений вокруг наружной сонной артерии. Подкорковые центры парасимпатической иннервации слюнных желез находятся в продолговатом мозге. Симпатической в боковых рогах 2-6 грудных сегментов спинного мозга. При раздражении парасимпатических нервов слюнные железы выделяют большое количество жидкой слюны, симпатических – небольшое количество густой, вязкой слюны. Слюна – это смесь секретов крупных и мелких слюнных желез слизистой оболочки полости рта. Это первый пищеварительный сок. Представляет собой прозрачную жидкость, тянущуюся в нити слабощелочной реакции. PH 7.2. Суточное количество слюны у взрослого человека составляет от 0,5 до 2 литров. В состав слюны входит 98,5-99% воды и 1,5% органических и неорганических веществ. Из неорганических веществ в слюне содержится калий, хлор по 100 мг процент, натрий 40 мг процент, кальций 12 мг процент и другие. Из органических веществ в слюне имеется 1. Муцин – белковое слизистое вещество, которое придает слюне вязкость, склеивает пищевой комок и делает его скользким, облегчая проглатывание и прохождение комка по пищеводу. Большое количество муцина в полости рта выделяет в основном мелкие слюнные железы слизистой оболочки полости рта. 2. Ферменты амилаза, птиалин, мальтаза, лизоцим. Амилаза, птиалин. Расщепляет крахмал, полисахарид. Расщепляет мальтоза, дисахарид. В итоге С12H22O11. Фермент мальтаза расщепляет мальтоза дисахарид. Расщепляет глюкоза моносахарид. Две молекулы. В итоге С6H12O6. Фермент лизоцим расщепляет бактерицидные действия на микробы. На странице 110. Амилазы и мальтазы действуют только в слабощелочной среде. В кислой среде их действие прекращается. Для получения чистой, не смешанной с пищей слюны учеником Павлова Глинским 1895 была разработана и выполнена операция наложения хронической фистулы слюнной железы у собаки путем выведения слюнного протока около ушной железы через разрез щеки. Пища находится в полости рта недолго – 15-20-30 секунд. Функции слюны – 1. Пищеварительная – 2. Экскреторная, выделительная, выделяет продукты обмена, лекарственные и другие вещества. 3. Защитная, отмывание раздражающих веществ, попавших в полость рта. 4. Бактерицидная, лизоцим. 5. Кровоостанавливающая, в связи с наличием в ней тромбопластических веществ. 4.1.5. Прием пищи возбуждает слюноотделение рефлекторно. При сильном раздражении слюноотделение начинается через 1-2 секунды, при слабом через 20-30 секунд. Слюноотделение продолжается весь период еды. Оно осуществляется по принципу безусловного и условного рефлексов. Безусловно-рефлекторное слюноотделение – происходит при попадании пищи в полость рта. При этом возбуждение от рецепторов полости рта проводится по афферентным чувствительным нервам к центру слюноотделения, находящемуся в продолговатом мозге. От центра слюноотделения по эфферентным секреторным нервам возбуждение доходит до слюнных желез и вызывает отделение слюны. Слюноотделение может осуществляться и условно-рефлекторно на вид, запах пищи, звуковые и другие сигналы, связанные с приготовлением пищи. После нескольких сочетаний или подкреплений указанных условных сигналов пищи, в дальнейшем только сигнал начинает вызывать слюноотделение, что указывает на выработку условного рефлекса. Лекция 16. 4.2. Глотка, пищевод, желудок. 4.2.1. Строение и функции глотки и пищевода. 4.2.2. Строение желудка. 4.2.3. Методы изучения секреции желудочного сока. 4.2.4. Состав, свойства и значения желудочного сока. 4.2.5. Регуляция желудочной секреции и механизм перехода пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку. Цель – знать местоположение, отделы, строение и функции глотки, пищевода и желудка, состав желудочного сока, функции ферментов, соляной кислоты и других компонентов. Представлять механизмы регуляции желудочной секреции и эвакуации пищи из желудка в двенадцатиперстную кишку. Уметь показывать отделы этих органов на плакатах, муляжах и планшетах. 4.2.1. Глотка. Непарный полый мышечный орган длиной 12-14 см, расположенный позади полости носа, рта и гортани. Вверху она прикрепляется к основанию черепа, а внизу на уровне 6-7 шейного позвонка переходит в пищевод. Функцией глотки является проведение пищевого комка из полости рта в пищевод и воздуха из полости носа в гортань и обратно. Таким образом, в глотке происходит перекрещивание пищеварительных и дыхательных путей. В глотке различает три части – носовую, ротовую и гортанную. Носовая часть длиной 4 см через хоаны сообщается с полостью носа, а через слуховые евстахиевые трубы с полостью среднего уха. Ротовая часть глотки длиной 4 см через зев сообщается с полостью рта. Гортанная часть глотки длиной 5 см сообщается с гортанью, она переходит в пищевод. На боковой и задней стенках носоглотки имеется скопление лимфоидной ткани, трубные и глоточные миндалины. Таким образом, у входа в глотку располагается почти полное кольцо лимфоидных образований – глоточные, трубные, небные и язычные миндалины, названные кольцом Пирогова – Вальдейера. Миндалины относятся к органам иммунной системы, они выполняют защитную функцию, являясь первым барьером на пути проникновения инфекции. Стенка глотки состоит из слизистой, фиброзной, мышечной и соединительно-тканной оболочек. Слизистая оболочка в носоглотке покрыта ресничным мерцательным эпителием, в остальных частях неороговевающим многослойным плоским эпителием. Фиброзная оболочка является основой стенки глотки и выполняет роль мягкого скелета глотки. Она образована плотной волокнистой соединительной тканью, прикрепляется к основанию черепа. Мышечная оболочка состоит из поперечно-полосатых мышц, трех пар мышц, сжимающих глотку, верхнего, среднего и нижнего констрикторов глотки и двух пар мышц, поднимающих глотку, шилоглоточной и небноглоточной. Сокращение этих мышц способствует проталкиванию пищевого комка в пищевод. Соединительная тканная оболочка покрывает мышцы глотки снаружи. Воспаление глотки называется фарингитом. Пищевод. Цилиндрическая, сплющенная спереди-назад, трубка длиной 25-30 см, диаметром около 25 мм, соединяющая глотку с желудком. Начинается на уровне 6-7 шейного позвонка от гортанной части глотки и оканчивается на уровне 11 грудного позвонка отверстием в желудок. в соответствии с топографией выделяет три части пищевода – шейную, грудную и брюшную. На своем протяжении пищевод имеет три анатомических сужения. Первое – фарингеальное у его начала, второе – бронхиальное на уровне раздвоения трахеи, 4-5 грудного позвонка. Третье – диафрагмальное, в месте, где он проходит через диафрагму. Практически важно помнить, например, при введении желудочного зонда, что у взрослого человека расстояние от передних зубов до входа в желудок равно примерно 40-45 см, из которых 25-30 см падает на длину пищевода. Стенка пищевода состоит из трех оболочек – слизистой, мышечной и адвенциальной, а в брюшном отделе – серозной. Послизистая основа выражена хорошо, состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани. Слизистая оболочка выстлана многослойным нероговевающим эпителием и имеет глубокие продольные складки, которые облегчают продвижение пищи по пищеводу. Имеет одиночные лимфатические фолликулы. Мышечная оболочка верхней трети пищевода состоит из поперечно-полосатой, в нижней – из гладкой мышечной ткани. В средней трети происходит постепенное замещение одного вида ткани другим. В мышечной оболочке различают два слоя – наружный, продольный и внутренний, круговой, циркулярный. В конце пищевода круговой слой мышц имеет утолщение – сфинктер, препятствующий прохождению пищи из желудка в пищевод. Наружная оболочка адвенциальная, построена из рыхлой волокнистой ткани. Эту оболочку имеет шейная и грудная части пищевода, а брюшная часть покрыта серозной оболочкой – брюшиной. Функция пищевода – активное проведение пищевого комка перистальтическими сокращениями мышечной оболочки. Весь путь от рта до желудка пища проходит за 6-8 секунд, а жидкое – за 2-3 секунды. Воспаление пищевода – эзофагит. 4-2-2. Желудок. Это расширенный отдел пищеварительного канала, в котором происходит механическая обработка пищи и химическое воздействие на нее желудочного сока. В нем осуществляется незначительное всасывание воды, алкоголя и некоторых других веществ. Форма желудка у живого человека непостоянная. Она зависит от конституции человека, функционального состояния нервной системы, положения тела в пространстве, степени наполнения. Чаще форму его сравнивают с ретортой или уплощенным мешком, имеющим при рентгенологическом исследовании вид рога у людей брахиоморфного типа телосложения, гиперстеников, рыболовного крючка у людей мезоморфного типа нормостеников или чулка у людей долихоморфного типа телосложения остеников. Длина желудка составляет от 18 до 26 см, ширина от 7 до 12 см, вместимость в среднем 3 литра, с колебаниями от 1,5 до 4 литров. Желудок располагается в верхней части брюшной полости под диафрагмой и печенью. Входное кардиальное отверстие находится возле левой стороны тел 10-11 грудного позвонка, выходное отверстие привратника у правого края 12 грудного или 1 поясничного позвонка. В желудке различают переднюю и заднюю стенки и два края. Верхний вогнутый край называется малый кривизной, нижний выпуклый – большой кривизной желудка. Основные отделы желудка. Первый – кардиальная часть, область места входа в желудок. 2. Дно – свод желудка, куполообразная часть влево от кардиального отверстия всегда имеет скопление воздуха. 3. Тело желудка, самый обширный отдел, расположен между дном и привратниковой частью. 4. Привратниковая пилорическая часть находится за телом перед выходом из желудка. На месте перехода желудка в двенадцатиперстную кишку находится сфинктер, сжиматель привратника и привратниковая заслонка, которые регулируют переход пищи из желудка в кишку и препятствуют обратному поступлению ее в желудок. Стенка желудка состоит из трех оболочек. 1. Наружные серозные брюшины, которые покрывают желудок со всех сторон. 2. Средние, гладкомышечные, образующие три слоя. Наружный, продольный, средний, круговой, внутренний, косой. 3. Внутренней слизистой оболочки с выраженной подслизистой основой складки, выстланы стопчатым цилиндрическим эпителием. В ней имеется большое количество пищеварительных желез, состоящих из нескольких видов клеток – главных, обкладочных, добавочных и эндокриноцитов. Главные клетки вырабатывают профермент – пепсиноген, обкладочные – соляную кислоту, гастромукопротеин, добавочные – слизь муцин, эндокриноциты, гормон гастрин и биологически активные вещества – гистамин, серотонин и другие. Секрет всех желез желудка называется желудочным соком. 4-2-3. Существует три метода изучения секреции желудочного сока. 1. Метод наложения фистулы желудка, впервые выполненный отечественным хирургом Басовым в 1842 году. Недостаток этого метода – желудочный сок всегда был с примесью пищи или слюны. 2. Метод эзофаготомии, то есть перерезки пищевода с выводом обеих концов его наружу в сочетании с фистулой желудка по Басову, разработан Павловым и Шумовой-Симоновской в 1889 году. Кормление таких собак с перерезанным пищеводом Павлов называл мнимым кормлением. Преимущество этого метода – можно получить много чистого желудочного сока. Недостаток – пища не попадает в желудок. 3. Метод изолированного малого желудочка Павлова, 1894, решает сразу обе задачи. И пища попадает в желудок, и выделяющийся желудочный сок был чистым. У человека желудочный сок для исследования добывают путем введения в желудок зонда резиновой трубки, при помощи которого извлекают содержимое желудка. Секрецию желез желудка вызывает, используя механическое и химическое раздражение слизистой оболочки с помощью пробного завтрака. 4-2-4. Чистый желудочный сок бесцветен, имеет кислую реакцию pH 1,5-2,5. Суточное количество его 2-2,5 литра. Состоит из воды 99% и сухого остатка 1%. В сухой остаток входят неорганические и органические вещества. Из неорганических веществ в нем много соляной кислоты 0,4-0,6%, а также имеются сульфаты, фосфаты, бикарбонаты натрия, калия, кальция, магния, аммиак. Органические компоненты желудочного сока представлены азотсодержащими веществами –